Магда ходила взад и вперед по своей крошечной гостиничной комнатке, освещенной тремя свечами, и нервно потирала руки, время от времени останавливаясь у окна и бросая тревожные взгляды в сторону замка. Ночь была темная. С юга надвинулись высокие облака и закрыли луну. Темнота пугала ее. Темнота и еще одиночество. Она не могла вспомнить, когда последний раз оставалась ночью одна. Сейчас же одиночество казалось Магде невыносимым вдвойне. Конечно, внизу всегда крутится жена Юлию, Лидия Фионеску, но на нее будет мало надежды, если это чудовище из замка вздумает ночью перейти через ров и появится здесь. Из окна открывался прекрасный вид на ущелье и крепость. Это была единственная в доме комната, выходящая на север. Поэтому Магда и потребовала, чтобы ее поселили именно в этот номер. Никаких трудностей не возникло. Кроме нее в гостинице не было постояльцев. Юлию вел себя необычайно любезно, даже чересчур. И это слегка удивило ее. Конечно, он и раньше обходился с гостями вежливо, но до такой степени услужливым никогда еще не был. Теперь же он прямо-таки подлизывался к ней. Оттуда, где стояла Магда, хорошо было видно освещенное окно в первом этаже сторожевой башни. Там она знала, сидит сейчас в своем кресле ее беспомощный отец. Никакого движения заметно не было. И это значило, что он один. Сперва она злилась, когда узнала, каким путем он заставил ее покинуть замок. Но со временем обида прошла и уступила место тревоге. «Как же он сам будет теперь заботиться о себе?» Она повернулась и, присев на подоконник, осмотрела обступившие ее оштукатуренные стены. Комната была совсем маленькой. Узкий шкафчик, одна тумбочка с треугольным зеркалом, табурет на трех ножках и большая, очень мягкая кровать. Мандолина лежала как раз на кровати. Со времени своего переезда сюда Магда к ней еще не притронулась. Книга тоже, пока не раскрытая, скучала в нижнем ящике тумбочки. У Магды не было настроения читать. Да и вообще, она взяла с собой эту рукопись лишь для отвода глаз. Пожалуй, стоило пойти прогуляться. Она задула две свечи, оставив гореть одну. Ей не хотелось, чтобы в комнате наступала полная темнота. После вчерашней ночи она, наверное, всю жизнь теперь будет бояться темноты. По натертой воском деревянной лестнице девушка спустилась на первый этаж. Хозяин гостиницы, сгорбившись, сидел на ступеньках и с удрученным видом строгал какую-то деревяшку. «Что-нибудь случилось, Юлию?» Услышав ее голос, он вздрогнул, как-то болезненно взглянул на нее и снова вернулся к своему бесцельному занятию. «Как ваш отец? С ним все в порядке?»
«Пока да. А что?»
Юлию отложил нож и закрыл руками лицо. Потом быстро заговорил.
«Вы оба здесь только из-за меня. Мне так стыдно. Я не настоящий мужчина. Но они хотели узнать все про замок. Я ничего не мог рассказать. И тогда я вспомнил о вашем отце. Я ведь и не думал, что он так болен. И даже представить себе не мог, что они вас сюда привезут. Но я ничего не мог сделать. Они так меня мучили».
Магда была возмущена. Он не имел права говорить немцам про папу. Но потом подумала, что, наверное, при таких обстоятельствах она и сама рассказала бы все, что от нее не потребовали. По крайней мере, теперь ей стало ясно, как немцы вышли на папу. Это же объясняло и особую почтительность Юлию. Его умоляющий взгляд тронул Магду.
«Вы меня ненавидите?»
Она подошла ближе и положила руку ему на плечо.
«Нет, вы ведь не хотели причинить нам зла».
Юлию накрыл ее руку своей ладонью. «Я надеюсь, все обойдется».
«Я тоже».
Магда медленно пошла по тропинке к ущелью. Тишину нарушал лишь хруст мелких камушков под ее ногами, эхом отдававшийся во влажном воздухе. Она остановилась в густом кустарнике чуть правее моста и вся сжалась, хотя одета была в теплый свитер. Наступала полночь, сырая и холодная, однако дрожь, которую она ощущала, шла не от низкой температуры. Сзади блеклой тенью виднелась гостиница, а там за мостом сверкала огнями крепость. Туман опускался на перевал, заполняя ущелье и медленно подкрадываясь к замку. Свет во внутреннем дворе еще боролся с клубами белой дымки, и от этого казалось, что замок освещается изнутри большим фосфорицирующим облаком. Крепость выглядела как роскошный океанский лайнер, величественно плывущий в призрачном море тумана. Но едва Магда взглянула на замок, Ее охватил сильный страх. Ведь вчера как раз в полночь. Пока она была погружена в дневные заботы, ей казалось несложным забыть о прошедшей ночи. Но теперь в темноте все всплыло. И эти глаза, и ледяная хватка. Она провела рукой по тому месту возле локтя, где ее коснулась жуткая тварь. Там до сих пор еще оставалась бледно-серая отметина, напоминающая участок омертвевшей кожи. Магда пыталась отмыть пятно, но ей это не удалось. Она ничего не сказала отцу, хотя это служило прямым доказательством. Вчерашняя встреча не была галлюцинацией или кошмарным сном. Это была действительность. И то существо, которое раньше она так беспечно считала вымыслом, оказалось вполне реальным и жило в этом каменном здании. Там, где сейчас сидел отец. Магда понимала, что именно в этот час профессор ждет его появления. Он ей ничего не сказал, но она знала это. Отец хотел, чтобы демон явился ему еще раз. А ее не будет уже рядом, чтобы помочь ему. Вчера этот монстр пощадил их. Но неужели отец рассчитывает на повторное помилование? А что, если призрак не захочет идти к отцу? Вдруг он перейдет через ущелье сюда, к ней? Она не могла вынести даже мысли об этом. Не дай бог весь этот кошмар повторится. Но ведь это же нереально. Нечистой силы не существует. И все-таки прошлой ночью... Ее размышления были прерваны громким стуком копыт. Магда повернулась и различила в тумане всадника, галопом проскакавшего мимо гостиницы. Он направил лошадь к мосту, намереваясь, очевидно, сходу влететь прямо в крепость. И вдруг в последнюю секунду остановил коня на полном скаку. Приподнявшись на стременах, мужчина замер на фоне темного замка, став похожим на рыцаря со средневековой гравюры. Магда заметила какой-то длинный узкий предмет, привязанный к правой стороне седла. Всадник спешился и сделал несколько осторожных шагов по мосту. Здесь он остановился. Девушка спряталась поглубже в кусты и стала наблюдать за ним. Мужчина был высокого роста, мускулистый, без головного убора, со спутанными от ветра рыжеватыми волосами. Он дышал часто, но, видимо, не от усталости, а от быстрой езды. Магда заметила, что голова его медленно поворачивается из стороны в сторону. Он следил за часовыми, прохаживающимися по верхним галереям крепостных стен. Похоже, он пересчитывал их. Поза неизвестного выдавала его напряжение, будто он силой сдерживал себя, чтобы не рвануться на запретные ворота замка. Казалось, он на что-то был зол, расстроен и озадачен одновременно. Довольно долго он не шевелился. Магда почувствовала, что от неудобной позы у нее затекли уже ноги, но не рискнула все же двинуться с места. Наконец он повернулся и зашагал назад к лошади. Пока он шел, глаза его внимательно изучали ущелье. Внезапно мужчина остановился и посмотрел прямо туда, где пряталась Магда. Она затаила дыхание, а сердце учащенно забилось. «Эй, там!» – крикнул незнакомец. «Выходите!» – окрик был повелительный. Магда не шевелилась.
«Как же он умудрился разглядеть ее в кустах в такой темноте?»
«Выходите, или я силой вас вытащу!» Магда нащупала рядом с собой увесистый камень. Схватив его, она быстро поднялась и шагнула вперед.
Уж лучше встретиться с ним на открытом месте.
Но насильно ее из этих кустов никто без драки не вытащит.
«Хватит, довольно уже ею помыкали».
«Зачем вы там прятались?»
«Потому что я не знаю, кто вы такой».
Магда старалась, чтобы голос ее звучал как можно уверенней и даже был по возможности вызывающим.
«Логично».
Мужчина коротко кивнул. Магда почувствовала в его голосе напряжение, которое, однако, относилось явно не к ней. Это немного успокоило девушку. Незнакомец махнул рукой в сторону замка. «Что там происходит?» «Кто это так освещает заставу, что она стала похожа на аттракцион для туристов?»
«Немецкие солдаты».
«Да, эти каски похожи на немецкие. А зачем они здесь?»
«Понятия не имею». «По-моему, они и сами до конца не знают этого».
Она увидела, как он снова бросил взгляд в сторону замка и пробормотал себе под нос что-то невнятное. Как показалось Магде, что-то вроде «безумцы». Но точно она сказать не могла. У нее создалось впечатление, что он думает сейчас о чем-то своем и нисколько не интересуется ею. Единственное, что ему было важно, это сам замок. Она расслабила руку, в которой был зажат камень, но бросить его все-таки не решилась. Еще не время.
«А почему это вас так интересует?»
Он посмотрел на нее как-то странно. «Я просто турист. Я бывал здесь и раньше, и с утра еще собирался остановиться на ночь в гостинице возле замка. Я часто путешествую в этих горах». Магда тут же поняла, что это самая откровенная ложь. Ни один турист не погонит ночью коня в настолько дикое место. Если, конечно, он в своем уме. Она повернулась и, стараясь не спешить, молча пошла к гостинице. Ей было страшно оставаться в темноте наедине с мужчиной, который говорит такую явную чушь. «Куда вы идете?»
«Назад, к себе в комнату. Здесь стало прохладно».
«Я вас провожу». Магде совсем не хотелось этого, и она ускорила шаг.
«Спасибо, я сама доберусь».
Но он то ли не расслышал, то ли просто проигнорировал ее слова. Незнакомец взял лошадь под уздцы и пошел рядом с ней, ведя коня левой рукой. Впереди виднелась гостиница, похожая на двухэтажную летнюю дачу. Магда заметила в своем окошке слабый свет от свечи, которую она на всякий случай оставила гореть. «Вы можете выбросить камень», — произнес неизвестный. «Он вам не пригодится». Магда попыталась скрыть свое удивление и испуг.
«Неужели он умеет видеть в темноте?» «Я сама разберусь», — холодно ответила она.
От него очень неприятно пахло смесью человеческого и лошадиного пота. Она еще ускорила шаг, чтобы мужчина отстал. Но он и не думал догонять ее. Магда выбросила камень лишь возле самых дверей гостиницы. На первом этаже справа находилась темная и пустая столовая. Слева, за невысокой конторкой, сидел Юлию. Он как раз собирался тушить свечу.
«Не торопитесь», — сказала Магда, проходя мимо него. «По-моему, у вас сегодня ожидается еще один гость».
«Сегодня? Гость?» Хозяин недоверчиво улыбнулся.
«Да, прямо сейчас».
Лицо Юлию озарилось. Он раскрыл регистрационную книгу и откупорил чернильницу. Гостиница досталась ему по наследству от отца, а до того точно так же передавалась из поколения в поколение. Кое-кто говорил, что ее построили специально для каменщиков, возводивших в 15 веке замок. Это был небольшой двухэтажный дом, и, конечно, он не давал большой прибыли своему владельцу. Число посетителей здесь было смехотворно малым, но кроме редких постояльцев, приносящих доходы, гостиница служила еще и домом для Юлию и его семьи. Часть денег шла также от того, что Юлию был казначеем для рабочих замка. Еще они получали кое-что, продавая овечью шерсть. Сын Юлию имел небольшое стадо, и время от времени овцы жертвовались для обеспечения семьи одеждой и мясом. В гостинице было 3 номера, и если 2 из них занимают приезжие, то это просто золотое дно. Магда легко взбежала по лестнице на 2-й этаж, но не торопилась заходить в свою комнату. Она остановилась в коридоре и решила послушать, что скажет незнакомец хозяину. Ей самой было странно, что посторонний мужчина смог ее так заинтересовать. Он показался ей несимпатичным, к тому же был очень грязный и от него дурно пахло. С ней всадник вел себя надменно и снисходительно сразу. И это особенно сильно обижало Магду. Но почему же тогда она хочет подслушать их разговор? Это совсем на нее не похоже. Наконец Магда услышала тяжелые шаги, сперва на крыльце, потом в холле 1-го этажа. Голос незнакомца эхом разнесся по дому. «Эй, хозяин, ты еще не спишь?» «Это хорошо. Побеспокойся о моем коне. Его надо почистить и поставить в конюшню на несколько дней. За сегодня это уже 2-я моя лошадь, и я ее сильно загнал. Надо, чтобы ее хорошенько укрыли попоной». «Эй, да ты меня слушаешь?»
«Да, господин».
Голос у Юлию был напряженным и испуганным. «Ты это можешь сделать?»
«Да, сейчас придет мой племянник».
«И комнату для меня?»
«У нас есть 2 свободные. Пожалуйста, распишитесь».
Наступила пауза. «Дай мне ту, которая выходит на север».
«Ну, извините, господин, вы должны написать свою фамилию. Имя Глен, этого недостаточно».
Голос у Юлию почему-то дрожал.
«У вас разве есть в гостинице еще кто-нибудь по имени Глен?»
«Нет».
«А в деревне есть другой Глен?»
«Нет, ну...»
«Значит, Глена будет достаточно».
«Хорошо, господин. Но я должен сказать, что северная комната уже занята. Вы можете взять восточную».
«Нет». «Кто бы там ни был, пойди и скажи ему, чтобы он со мной поменялся. За это я заплачу дополнительно».
«Это не он, а она. И мне кажется, что она не согласится». «И ты чертовски прав», — подумала Магда.
«Так пойди скажи ей». Это был уже приказ, которого невозможно слушаться. Услышав быстрые шаги Юлию по лестнице, Магда юркнула в свою комнату и приготовилась дать достойный отпор. Поведение незнакомца просто вывело ее из себя. Но почему он так сильно напугал Юлию? При первом же стуке Магда широко распахнула дверь перед услужливым владельцем гостиницы. Он нервно теребил свою рубашку. Бледное лицо покрылось каплями пота. Усы обвисли. С первого взгляда было ясно, что он насмерть испуган.
«Пожалуйста, госпожа Куза», — выпалил он, — «там внизу мужчина, которому нужна именно эта комната. Вы ее не уступите? Пожалуйста».
Он умолял, чуть не плакал. Магде было его очень жаль, но она не собиралась лишаться вида на замок.
«Разумеется, нет.
Она хотела уже закрыть дверь, но Юлию в ужасе схватился за ручку.
«Умоляю вас». «Нет, Юлию, и это окончательное решение». «Ну тогда не могли бы вы сами ему сказать? Пожалуйста». «А почему вы его так боитесь? Кто он такой?»
«Я не знаю, кто он. Я на самом деле даже...»
Тут он замолчал.
«Ну, прошу вас, сделайте это для меня».
Юлия уже просто колотила от страха. Сначала Магда хотела сказать, что хозяин сам должен разбираться со своими постояльцами. Но потом ей пришло в голову, что она, несомненно, получит удовольствие, если лично объявит этому наглому чужаку, что не собирается ничего ему уступать. Вот уже 2 дня ей не позволяли говорить то, что ей хочется. Поэтому настоять на своем, хотя бы в таком пустяке, было для нее сейчас делом чести.
«Ну, конечно, я сама ему об этом скажу».
Она проскользнула мимо Юлию к лестнице и устремилась вниз по ступенькам. Мужчина с равнодушным видом ожидал в фойе, облокотившись на тот самый длинный и узкий предмет, который, как успела заметить Магда, раньше был привязан к его седлу. Когда она увидела его при свете, ее первое впечатление изменилось. Да, он был грязный, и противный запах чувствовался даже с лестницы. Но черты лица у него были правильные. Нос прямой, тонкие губы и резко очерченные высокие скулы. Обратила она внимание и на великолепные, подобные пламени, огненно-рыжие волосы незнакомца. Конечно, они слишком длинные и спутанные, но это, как и запах, всего лишь следствие долгого и трудного путешествия. Их взгляды встретились. Глаза у назвавшегося именем Глен были голубые и ясные. Единственное, что никак не вязалось с его внешностью, это смуглая кожа. Среди местных жителей такой не было ни у кого. К тому же она абсолютно не сочеталась с цветом глаз и волос.
«Наверное, этого и есть».
«Да, и я не собираюсь переходить ни в какую другую комнату».
«Но я настаиваю», — почти с возмущением сказал он, выпрямляясь в полный рост.
«Пока что этот номер принадлежит мне. Вот когда я уеду из гостиницы, он будет вашим».
Рыжеволосый сделал порывистый шаг вперед. «Но мне очень важно иметь окна на север.
У меня тоже есть свои причины наблюдать за замком», — перебила его Магда, избавив таким образом от необходимости в очередной лжи. «Так же, как я уверена, у вас есть свои. Но у меня здесь очень важное личное дело. Так что я никуда не перееду».
Неожиданно мужчина гневно сверкнул глазами, и Магда подумала, что зашла, пожалуй, чересчур далеко. Но также внезапно он успокоился, отступил назад и, слегка улыбнувшись, спросил. «Вы, очевидно, не из этих мест?»
«Из Бухареста».
«Я так и думал». Магда уловила в его взгляде нечто похожее на истинное уважение. Но этого никак не могло быть. Почему он должен уважать ее, если она не собирается отдавать ему то, что он требует? «Так вы не передумаете?» — уже просительным тоном произнес незнакомец.
«Нет».
«Ну ладно», — вздохнул он. «Тогда, значит, вид на восток. Эй, хозяин, покажи мне мою комнату».
Юлию опрометью кинулся вниз по лестнице, чуть не споткнувшись о последнюю ступеньку.
«Вот сюда, господин. Комната наверху по правую сторону. Там уже все для вас приготовлено». «Я возьму это».
Он протянул руку к футляру, но Глен отвел ее в сторону. «Я прекрасно донесу все сам. А вот на седле у меня висит свернутое одеяло с вещами. Они могут мне пригодиться». Он направился к лестнице. «И проследи, чтобы с лошадью было все в порядке. Это очень преданное животное». Он еще раз взглянул на Магду, и она ощутила какие-то новые эмоции, которые, однако, не показались ей неприятными. Глен зашагал вверх, перескакивая сразу через 2-3 ступеньки. «И немедленно приготовь мне ванну!» — крикнул он уже из коридора. «Да, господин». Юлию крепко сжал обе ладони Магды и прошептал.
«Спасибо».
Он все еще был напуган, но теперь уже значительно меньше. Затем он бросился к лошади. Некоторое время Магда стояла в фойе, размышляя над странной цепью событий этого вечера. Здесь, в гостинице, произошло очень много непонятного. Но она не имела сейчас права думать об этом. Только не теперь, когда гораздо более страшные и непонятные вещи происходят прямо под боком в замке.
Замок. Она же совсем забыла про папу.
Магда бросилась вверх по лестнице, пробежала мимо закрытой двери нового постояльца, влетела к себе и сразу же прильнула к окну. Там в башне, в папиной комнате, по-прежнему горел свет. Магда облегченно вздохнула и прилегла на кровать.
«Подумать только, кровать. Настоящая кровать. Может быть, и сегодня все обойдется».
Она улыбнулась.
«Нет, нельзя себя так обнадеживать. Что-то обязательно должно случиться».
Она на несколько секунд закрыла глаза. Единственная свеча тускло отражалась в маленьком зеркале и почти не давала света.
Магда чувствовала себя ужасно усталой. Если всего минутку дать глазам отдохнуть, то, наверное, будет гораздо легче. Надо только думать о чем-то приятном. Например, о том, что папе разрешат скоро вернуться домой. Немцев выгонят, а это ужасное чудовище...
Тут какой-то звук в холле отвлек ее от мысли о замке. Кажется, этот мужчина Глен наконец-то спускается вниз, чтобы принять ванну.
По крайней мере, от него не будет уже так скверно пахнуть. Хотя ей-то какое до этого дело? Похоже, он очень заботится о своей лошади. А это верный признак доброго сердца. Или просто практичности. Неужели это правда, вторая его лошадь за один сегодняшний вечер? Как же можно в течение дня загнать двух лошадей до такого состояния? И почему, интересно, Юлю так испугался, увидев его?
Казалось, будто он знаком уже с Гленом, и тем не менее не мог вспомнить его имени, пока тот не расписался.
Тут какая-то путаница. И вообще все вокруг сильно запуталось. Мысли разбегались.
Ее разбудил звук, запираемый на ключ двери, но не в ее комнату.
Значит, это у Глена.
Потом заскрипели ступеньки лестницы. Магда села в кровати и случайно бросила взгляд на свечу. Та сгорела ровно наполовину с тех пор, как она смотрела на нее последний раз. Девушка тут же вскочила и бросилась к окну. Свет у папы все еще горел. Внизу все было тихо. Но ей удалось разглядеть силуэт мужчины, быстро идущего по направлению к замку. Шел он крадучись и старался держаться в тени. Магда была уверена, что это Глен. Она продолжала наблюдать. Мужчина свернул в кустарник справа от моста, и там остановился как раз в том месте, где недавно пряталась она сама. Туман уже заполнил ущелье доверху и теперь окутывал его ноги. Он неподвижно наблюдал за заставой, как часовой на посту. Магда вдруг разозлилась.
«Что он там делает? Это же ее любимое место. Он не имеет права занимать его».
Ей захотелось сейчас же пойти туда и сказать ему об этом. Но она не рискнула. Нет, она не боится его. Но уж слишком быстро и решительно он передвигается.
Этот Глен, наверное, опасный человек.
Но Магда чувствовала, что опасен он не для нее. Может быть, для других. Например, для немцев в замке. А не становится ли он таким образом кем-то вроде союзника? И все же страшно было идти одной без провожатого в такой темноте только для того, чтобы он ушел с ее поста и оставил там ее саму. Но она могла ведь и просто понаблюдать за ним издали. Если незаметно устроиться сзади, то можно одновременно следить и за светом в папином окне, и за действиями Рыжеволосого. И тогда, может быть, удастся наконец выяснить, что он там делает. Именно этот вопрос и не давал ей покоя. Очень тихо Магда спустилась вниз, прокралась через темное фойе и вышла на улицу. Через минуту она сидела уже за большим круглым камнем неподалеку от Глена.
«Ну, здесь-то он ее никогда не заметит».
«Вы пришли потребовать назад свой любимый наблюдательный пункт?» При звуке его голоса Магда испуганно встрепенулась.
«Он ведь даже не оглянулся. Откуда вы узнали, что я здесь?»
«Я прислушивался к вашему приближению с того момента, как вы вышли из гостиницы. Надо сказать, вы не очень-то осторожны».
«Вот опять эта надменная снисходительность».
Он повернулся и поманил ее рукой. «Идите лучше сюда и расскажите мне вот что. Как вы считаете, зачем немцам понадобилась такая иллюминация в ночное время? Они разве вообще не спят?» Сперва Магда заколебалась, но потом решила все-таки принять приглашение.
Она подойдет к нему, только не очень близко.
Остановившись шагов за 5 от Глена, она почувствовала, что теперь от него пахнет уже значительно лучше.
«Они боятся темноты», — пояснила она.
«Боятся темноты», — задумчиво повторил он. Казалось, такой ответ его вовсе не озадачил. «А почему?»
«Они считают, что там вампир».
В тусклом свете, сочащемся из замка через туман, Магда заметила, что Глен насторожился. «В самом деле? Это они вам так сказали? Вы там кого-нибудь знаете?»
«Я сама там была. А сейчас там мой отец».
Она указала на замок.
«Самое нижнее окно в башне, то, в котором свет. Это его комната.
Как ей хотелось бы, чтобы с ним было все в порядке. Но почему там должен быть вампир?»
«Погибло 8 немецких солдат, и у всех было разорвано горло».
Глен поджал губы и усмехнулся. «Хм. И все же, почему именно вампир?»
«Кажется, немцы говорили папе насчет каких-то ходячих мертвецов. И только вампирам они смогли объяснить такие непонятные вещи. А после того, что я сама увидела...»
«Так вы видели его?» Глен резко повернул голову и буквально впился в нее глазами, жадно схватывая каждое слово. Магда даже слегка опешила.
«Да».
«И как он выглядит?»
«А зачем вам знать это?»
Он снова напугал ее. Но Глен приблизился и с жаром заговорил все громче и громче. «Скажите мне, он смуглый или бледный? Красивый? Безобразный? Какой?»
«Я даже не уверена, что хорошо все запомнила. Единственное, что я могу сказать наверняка, это то, что он похож на безумца. В нем есть что-то дьявольское, если вам это о чем-нибудь говорит».
Глен выпрямился. «О да, и очень о многом. Я не хотел вас расстраивать, но...» Он на секунду задумался. «А его глаза?» Магда почувствовала, что у нее перехватывает дыхание.
«Откуда вам известно про его глаза?»
«Нет, я ничего не знаю про его глаза», — быстро сказал он. «Но говорят, что это окна, ведущие в душу».
«Если так...»
— тут ее голос невольно упал до шепота.
«То душа его — это бездонная яма».
Некоторое время они молча смотрели на замок.
«Интересно, о чем думает сейчас Глен?» — спрашивала себя Магда.
Наконец он заговорил. «И еще одно. Вы знаете, как все это началось?»
«Нас с отцом здесь тогда не было. Но говорят, что первый солдат умер, когда они с товарищем проломили какую-то стену».
Глен застонал и закрыл лицо руками, словно от нестерпимой боли, и опять произнес что-то похожее на «безумцы». Вернее, не произнес, а чуть слышно прошептал. Потом медленно открыл глаза и неожиданно указал в сторону замка. «А что это происходит в комнате вашего отца?» Сначала Магда ничего не заметила. Но потом ее охватил жуткий страх. Свет начал гаснуть. Не думая ни о чем, она рванулась к воротам. Но Глен успел схватить ее за руку и оттащил назад.
«Не будьте безрассудны», —
жестко прошептал он ей прямо на ухо.
«Часовые вас тут же застрелят. А если не станут стрелять, то все равно не дадут вам пройти».
«Вы сейчас уже ничем не сможете ему помочь». Но Магда не слышала его слов. Она отчаянно сопротивлялась и пыталась вырваться.
«Надо успеть.
Скорее идти к отцу на помощь». Но Глен был сильнее и не собирался ее отпускать. Он вцепился в ее правую руку, и чем активнее она вырывалась, тем крепче держал ее. Наконец до Магды дошел смысл его слов.
«Попасть к отцу нельзя.
И она ничем уже не сможет помочь». В беспомощной растерянности она наблюдала, как свет в его комнате медленно гаснет и неумолимо наступает безжалостная темнота.